Как уже говорилось, мы сразу войдем в Слово Божье и прочитаем места Писания, которые касаются той части, о которой сегодня после обеда здесь идет дело. Я хочу к этому прочитать из первого послания к Коринфянам 11 главы, но это ведь знакомое место для всех, и поэтому я хочу сначала прочитать из главы 10. Это место большинству не настолько знакомо. 1 Коринфянам, глава 10, со стиха 14. «Поэтому, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Я ведь говорю вам, как разумным людям, рассудите сами, что я говорю. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа? Так как это один единственный хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, все же являемся одним единственным телом, ибо мы все принимаем участие в одном хлебе». До сего места это текст из Библии. Если можно, немножко потише там, наверху. Сердечное спасибо. Это слово необходимо так же, как и другие места Писания, читать во взаимосвязи. Нужно знать, что предшествует этому и почему такое увещевание именно во взаимосвязи с вечерей Господа дано. Вы знаете 1 Коринфянам 10, по меньшей мере первые 4 стиха очень хорошо. Здесь говорится: «Ибо я не хочу оставить вас в неведении, дорогие братья, о том, что отцы наши все стояли под облаком, и все прошли через море, и все получили крещение в Моисея в облаке и в море, а также все ели ту же самую духовную пищу, и все пили то же самое духовное питье, ибо они пили из духовной скалы, которая сопровождала их, и этой скалой был Христос». Аминь. Я прочитал это из Библии. Итак, это верно, то, что только что было прочитано. Духовная скала сопровождала Израиль, и этой скалой был Христос, и все они пили из этой духовной скалы. Они все ели манну, они все были крещены в облаке, в море, в Моисее и так далее. И сейчас подходит выражение недовольства. Стих 5. «Но к большинству из них Бог не имел благоволения, ибо они были поражены в пустыне. Эти же вещи произошли в предостерегающий пример для нас, чтобы мы не обращали наши похоти на злое, как были похотливы они. Не будьте также идолослужителями, как некоторые из них, ибо написано: народ сел, чтобы есть и пить, и встал опять, чтобы веселиться. Не будем также заниматься развратом, как некоторые из них делали это. «Ибо в один единственный день пало из них 23 тысячи». До сего места это слово из Святого Писания. Затем стих 11, может быть, тоже стоит его зачитать. «Все это случилось с теми, как образы, а было написано в предостережение нам, которым предстоит близкий конец времен мира». Мы замечаем, здесь идет речь о последнем времени, о конце, о приготовлении. И поэтому это совершенно серьезное напоминание. Если мы сегодня принимаем участие в вечере Господней, то в полном осознании того, что Бог сделал для нас. Почему здесь еще упоминается слово «разврат»? И я хочу это по одной совершенно определенной причине здесь еще раз подчеркнуть. Если какой-либо мужчина в нашей среде есть, который имеет склонность к гомосексуальности, ему нельзя принимать участие в вечере Господней, кто бы он ни был. Разврат — это противоестественное дело, чтобы удовлетворить естественное влечение, и не имеет никакого места ни в Доме Божьем, ни посреди народа Божьего. Кто имеет такую извращенную склонность, пусть даст освободить себя во имя Господне. Но, пожалуйста, действительно быстро. Пожалуйста, действительно быстро. Здесь мы читали это. Мы не хотим заниматься развратом. Об этом можно прочитать еще. И это очень просто, когда откроешь послание Иуды. Тогда это быстрее всего, чем долго читать в Ветхом Завете. Послание Иуды, стих 7. «Как Содом и Гоморра, вместе с окружающими городами, которые также, как и они, жили в разврате и ходили за иного рода плотью». Есть определенные вещи, которые просто являются демоническими, и они должны быть разоблачены. Мы здесь не набожное общество. Мы претендуем на то, чтобы быть общиной живого Бога. И Павел пишет к Тимофею в 3 главе, в 15 стихе. Он дает там указания, и затем он говорит следующее. Я как раз это имею перед собой, нашел сразу. 1 Тимофею 3, стихи 14 и 15. «Это я пишу тебе в надежде действительно скоро прибыть к тебе. Но если мой приход все же затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть община Бога Живого, столб и основание истины». Что есть Дом Божий? Община Господа. Основание истины. Здесь не только проповедуется истина, здесь истиной живут. Здесь библейская Божья истина проживается. Все другое не может здесь иметь места. Народ Израиля все то, что было духовно, взял с собой, но в сердце не могло иметь места никакое изменение. Это был Ветхий Завет. Кровь козлов и тельцов человека не могла искупить и сделать его новым творением. Она только временно покрывала грех. Полное искупление и изменение, отложение старого человека и обличение в нового человека, который сотворен по Божьей праведности в истинной праведности и святости, это возможно только со времени Голгофы. Здесь говорится: «Но к большинству из них Бог не имел благоволения. Они вставали после богослужения и делали так, как если бы не было никакого богослужения. Между ними происходило, как на ярмарке. И так нельзя. Во всем этом доме, от головы до ног и на всем участке земли, должен быть на месте Божий порядок. Каждый должен знать, здесь не ярмарка. Здесь должно быть благоговение, чтобы Бог мог говорить и действовать в нас и через нас. Здесь мы все должны подчиниться от первого до последнего. В то время народ встал и веселился, и так далее. И это зашло так далеко, что Бог в один день должен был позволить умереть 23 тысячам человек, чтобы дать сигнал, что так дальше нельзя. И все это Павел пишет и ставит это нам перед глазами, прежде чем затем не приводит предупреждение к актуальному состоянию и именно судит нас в этом случае. Поэтому, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Вы ведь знаете, что здесь могло бы быть перечислено. Я не готовился к этому, но есть целый ряд мест Писания, которые даже жадность к деньгам описывают как идолослужение. Есть не только идолослужение там, где ставится пару идолов, но именно действительно целый перечень. Брат Рус, пожалуйста, поищи мне это место или кто-нибудь здесь в первом ряду. Да-да, есть целый перечень библейских мест, но, как уже говорилось, я не собирался и сейчас не собираюсь, но если его найдут, то я зачитаю его позже. Поэтому, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Я ведь говорю вам, как к разумным людям, рассудите сами, что я говорю. Чаша благословения, которую мы благословляем. Замечаете, чаша уже является чашей благословения, но мы благословляем чашу благословения, ибо мы являемся благословенными Господа. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа, так как это один единственный хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, все же являемся одним единственным телом. Кто имеет время и может читать и хочет читать, тому нужно только установить, что апостол затем пишет дальше, со стиха 18. И затем он доходит до стиха 21 и взывает: «Вы не можете одновременно пить чашу Господню и чашу демонов. Вы не можете быть гостями за столом Господним и за столом демонов». Замечаете, о чем здесь идет речь? Речь идет обо всем целом. Здесь должно тело Господа и действительные для общины живого Бога предписание приниматься во внимание. Это не человеческие законы, но, как уже упоминалось, в Царстве Божьем нет места таким вещам, которые имеют демоническое происхождение. Все, что происходит под демоническим влиянием, должно быть изгнано во имя Иисуса Христа из Назарета. Нельзя, чтобы кто-то, одержимый демонами, там делал и допускал между собраниями, что он хочет, и затем, как ангел невинности, усаживался, как будто ничего не случилось. Так просто нельзя. В Доме Божьем господствует Божье право, и именно Божье право, что мы стали новым творением, когда мы именно в крови и в благословении и в теле Господа имеем участие, как в вечере воспоминания, тогда мы ведь думаем о Голгофе назад. И мы не имеем здесь никого, кто три раза взывает «Санктус, Санктус, Санктус», и чтобы мы затем превращали вино в кровь или гостью в тело Господа, но мы имеем святого Бога в нашей среде, который нас силой пролитой крови, силой Слова и силой Духа может обновить, родить заново и изменить. Аминь. Аминь. И для этого кровь текла на Голгофе. Кто принимает участие в вечере, тот должен лично иметь пережитым то, что произошло на Голгофе. Это воспоминание о совершенном деле искупления на кресте на Голгофе. Также и это я зачитаю вам. Из 1 Коринфянам 11 главы, как уже было сказано раньше, нам всем было бы хорошо, если бы мы действительно 1 Коринфянам 10 главу и 11 медленно в молитве прочитали бы. Также и в главе 11, прежде чем Павел со стиха 23 говорит: «Как я перенял это от Господа, так это я передал вам». Он дает молотку упасть. Он дает Божьему порядку в общине однажды совершенно ясно явиться перед глазами верующих. И сейчас я прочитаю из 1 Коринфянам 11 глава со стиха 3. «Хочу же дать вам знать, что глава всякого мужа есть Христос, глава жены есть муж, а глава Христа есть Бог». Здесь установлен Божий порядок. Кто хочет принимать участие в трапезе Господней, должен различать тело Господне. Он должен знать, здесь община живого Бога, основание и столб истины. Я скажу еще раз, мы приходим сюда, собираемся здесь вместе не только для того, чтобы праздновать вечерю Господню, и тем более не для прощения грехов, она не для этого. Это трапеза воспоминания о совершенном деле искупления на Голгофе, которая всеми празднуется, и все могут принимать в ней участие, кто лично пережил Голгофу. В стихе 4 написано, в 1 Коринфянам 11, «Всякий муж, который при молитве или пророческой речи носит головное покрывало, бесчестит этим своего главу». Итак, в этом случае Христа. Верно это? Правильно? Где остается «Аминь» здесь? «Аминь», хорошо. Дальше написано здесь, «А всякая жена, напротив, которая с непокрытой, не закутанной головой молится или пророчески говорит, бесчестит этим своего главу. И кто это? Кто это? Это муж. Это правильно? Вы это читали со мной? Так это здесь написано. Я надеюсь, что здесь никто не читает мимо Слова Божьего. Это было бы нехорошо. Дальше здесь написано. «Ибо этим она полностью стоит на одной и той же ступени с остриженной, то есть публичной проституткой. Ибо если жена не покрывается покрывалом или вуалью, и сейчас я должен сказать это, как это было в первоначальном христианстве, о муже говорится, он не должен свою голову покрывать, а жене говорится, она должна свою голову покрывать покрывалом или вуалью. Женщины на Востоке в собрании общины свои длинные волосы, которые они носили распущенными, свешивали наперед и были покрыты, закутаны в молитве, в смирении перед лицом Божьим в общине святых. Так это было в то время. И вы увидите, что оно также здесь и написано. Я прочитаю стих 7. Мужу же, напротив, нельзя закутывать голову, потому что он есть Божий образ и отражение. Жена же есть отражение мужа, ибо не муж ведь произошел от жены, а жена от мужа. Адам ведь не был вынут из Евы. Ева была вынута из Адама. Видим ли мы здесь Божий порядок? Он просто необходим, особенно в наши дни, когда женщины не только получили свое равноправие, но они нас оставили немного вдалеке позади и оглядываются и спрашивают, где же вы? Не так ли? Нет, в общине Господа все еще действует Божий порядок. Вы ведь можете прочитать дальше, и, наверное, я тоже. Стих 9. А также не муж ведь сотворен для жены, а жена для мужа. Бог не сказал Еве, «Дочь моя, нехорошо, что ты остаешься одна, я сотворю тебе помощника». Бог сказал Адаму, «Это нехорошо, что человек один, я сотворю ему помощницу». Я недавно проповедовал в Нью-Йорке в одной общине, которая называет себя апостольской общиной, крестит во имя Иисуса Христа и так далее, и так далее. Но там традиция прошла уже таким победным шествием, что мне действительно стало немножко нехорошо. Там у них есть сестры, которые совершали служение в общине, и это была мать такая-то, и они так прекрасно искали себе титулы и нашли их, и это была епископ такой-то, и вы можете ведь представить себе, одна сидела здесь немножко слева и другая немножко справа, и тут мне Бог дарует просто милости, и на меня также никакой человек не может сердиться, потому что я говорю это в любви. Я не борюсь за себя, но я приношу Божье Слово, как оно действительно написано. И здесь тайна. Каждый человек, который позволяет именовать себя каким-то титулом, уже потерял свою связь с Богом. Наверное, я должен это разъяснить. В Матфея 23 главе написано несколько вещей, не только одна, но несколько. Большинство читают только одну, и именно в стихе 9. Но там есть больше, в стихе 10, Матфея 23 глава, стих 9 написано, «И никого на земле не называйте отцом вашим, ибо один есть Отец ваш, который на небе, а также учителем не позволяйте называть себя, ибо один у вас учитель, а именно Христос». Нет абсолютно никакого основания в Святом Писании, чтобы использовать титулы и говорить «апостол» или «пророк», или «учитель», или «евангелист», или «пастор». Такого просто нет. Мы служащие братья. Не мы то, что говорит титул, это служение, задание. И тогда есть люди, они говорят: вот сейчас этот господин становится епископом. Кто это? Кто это? Ему, может быть, не хватает только этого розово-красного одеяния или этим людям розовых очков. Такого просто нету. Но сейчас я поставил вас или посадил между двух стульев, в зависимости от того, стоите ли вы или сидите. Но так говорит Божье Слово. Бог поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. Это Бог сделал. Но горе тому пророку, тому евангелисту, который принимает почести и который позволяет титулу выдвинуться перед своим служением. Божье призвание – это Божье призвание. И тогда я думаю сейчас о том индейском вожде, который в Северной Канаде пришел к брату Бранхаму и был обвешан действительно крестами и зигзагами и мишурой здесь и там. И он сказал: «Как я должен к вам обращаться?» И тогда он говорит просто: «Если ты имеешь в своем сердце любовь Божью, тогда говори мне, брат». «О, — сказал тот, — это я сделаю охотно, брат Бранхам. Все, никаких титулов, но мы остаемся тем, что мы есть». Я читал о Мухаммеде. Люди приходили к нему только со следующим обращением: «О, пророк Божий! О, посланник Господа!» Всегда такие титулы, что другие себя немножко там вели коленопреклоненно. Если вы сегодня пойдете к тому городу на семи холмах, тогда, конечно, тоже. О, шустрая личность! Ой, точнее, святое превосходительство! Иногда оговариваешься даже здесь, на святом месте, не так ли? На немецком «Heilige Existenz» и «Heilige Excellenz» звучит похоже от переводчика. Нет, такого нет. Есть только один, который свят, и это Бог. И затем есть община первородных, которая безупречно была искуплена, и освящена, и оправдана. Не существует ведь отдельных личностей, которые где-то как святые имели бы право считаться. Замечаете, о чем идет речь? Прочь все титулы. Кто слушает немецкое радио, иногда может услышать, как в объявлении говорится: «Сейчас говорит монсеньор». Кто же это такой? Это же тогда мой Господь, который сейчас будет говорить здесь по радио. Люди берут эти титулы из других языков, чтобы народ как-то обмануть. Хорошо, что эта штука имеет выключатель. Я знаю тогда, что я должен делать. Это не мой сеньор. Мой Господь – это Бог, который сотворил небо и землю. Но сегодня все исходит из титулов. Где мы остановились? Нам нужно как можно скорее вернуться к 1 Коринфянам 11 главе. Иногда вещи происходят так, как заранее не догадываешься и не знаешь. В 1 Коринфянам 11 главе я прочитаю сейчас со стиха 11, чтобы все также и здесь поняли, о чем идет речь. «Впрочем, ни жена не стоит отдельно от мужа, ни муж отдельно от жены в Господе». В Господе мы все одно, иудеи или греки, совершенно все равно, кто мы есть. мы составляем божественное единство. Ибо как жена произошла из мужа, так и муж опять же рождается через жену. Однако все изошло от Бога. Судите себе сами. Прилично ли это, если женщина не закутанной молится к Богу? И разве не учит вас уже ваше природное чувство, что если мужчина носит длинные волосы, то это бесчестие для него, в то время как если женщина носит длинные волосы, то это честь для нее, ибо длинные волосы даны ей как покрывало или вуаль. Я могу прочитать только то, что написано в Библии, и этого нам всем должно быть достаточно. Сейчас мы подойдем очень коротко, прежде чем будут прочитаны вступительные слова к этому бедственному положению, которое Павел уже в 10 главе и сейчас еще и в 11 главе немного затрагивает, со стиха 17. «Последующее же предписание даю я, потому что я не нахожу похвальным то, что ваши собрания служат вам не в благословение, а в ущерб». Представьте себе, уже в первоначальном христианстве существовали просто вещи, которые не принадлежали общину. Стих 18. «Ибо сначала я слышу, что когда вы собираетесь на собрание в общину, то среди вас существуют разделения. И частично я действительно этому верю. У вас ведь должны быть и группировки, чтобы стали заметны посреди вас опытные или испытанные». Да, хорошо, если это необходимо, но это, конечно же, мы оставили уже позади. Сейчас мы хотим устоять в испытании. Здесь написано дальше. «Итак, когда вы собираетесь на одном месте, то там невозможно есть трапезу Господню, ибо каждый принимает при еде сначала собственную трапезу, так что один остается голодным, в то время как другой пьян». Что они делали? Кто имел много, брал с собой много. И это должна была все еще быть трапеза Господня. И каждый брал с собой полные карманы, а у кого было мало, тот приносил мало. Один становился все шире и шире, а другой был в своей нужде. Или оба были в нужде. Один таким образом, а другой другим. И здесь Павел пишет, в то время как один остается голодным, другой уже пьян. Что они делали? Они сделали из этого прием пищи, в который каждый мог приносить еще то, что он имел. Я надеюсь, что при этом не было свиной колбасы. Но как бы там ни было, это здесь Божье Слово. «Ибо каждый принимает при еде сначала собственную трапезу, так что один остается голодным, в то время как другой пьян». И он снова сейчас ударяет молотком. «Разве у вас нет домов, чтобы там есть и пить? Или вы пренебрегаете общиной Божьей и хотите стыдить неимущих?» Что мне сказать на это? Может, мне похвалить вас? В этом пункте ни в коем случае. Замечаем мы, о чем здесь сейчас идет речь? Прием пищи – это прием пищи. И кто хочет что-то принести с собой, тот пусть ест в отведенное для еды время. Но когда мы для трапезы Господней сходимся вместе, тогда не приносит каждый с собой, что он хочет. Но как мы читали, так как это один единственный хлеб, Так мы все принимаем участие в этом одном хлебе, ибо один хлеб преломляется, и все имеют часть в этом одном хлебе. И то же самое с чашей, которая затем передается по кругу. Кто-то спросил меня, «Две чаши, а не одна, не слишком ли это много?» Ах, нет, не беспокойтесь об этом. Чаша есть чаша. И ведь один не принимает две. Каждый принимает только одну, и затем она передается дальше. Сейчас мы подойдем к той части, которую мы тоже должны особым образом принимать во внимание. Ибо я со своей стороны перенял это от Господа так, как и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую Он был предан, взял хлеб, вознес молитву благодарения, преломил хлеб и сказал, «Это есть тело Мое для вас. Это делайте в Мое воспоминание». Также и это очень важно. Кальвин и Цвингли, и кто бы они все ни были, и Лютер, и Швенкфельд, спорили, есть ли это тело или это обозначает тело. Почему эти мужи это предложение не прочитали полностью? «Это есть тело мое для вас». Закончено. Больше нам не нужно. «Это мое тело для вас». Он стоял еще в свою телесную величину там и держал хлеб в своих руках и благословил его и преломил. Кровь еще текла в его венах. Это было вино в чаше и не его кровь, но уже указание, что он отдаст свое тело и что его кровь будет течь для прощения за многих. Но, как уже было сказано, нам не нужен никто, кто здесь превратит вино в кровь. Когда наш Господь превратил воду в вино, тогда оно так и было. Но я убежден, что этот священник, который за всех там пьет, еще никогда во рту не имел другого вкуса, кроме вкуса вина. И до и после. И если кто-то мне не верит, я в вашем распоряжении и пойду с этими людьми вместе и выпью один глоток до Санктус, Санктус, Санктус и второй после Санктус, Санктус, Санктус. И затем, если мне скажут, то мы выпьем вдвоем, священники я, чтобы также это дело было подтверждено. Не с нами. Время прошло. Мы получили Божью ясность. Благодарны ли вы за это? О, как благодарны мы должны быть, что Бог даровал нам милости и открыл глаза и сердца. Это делайте в мое воспоминание. Также он взял чашу после трапезы и сказал, «Эта чаша есть новый завет в крови моей. Это делайте, как только будете пить ее в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Замечаете вы, о чем идет речь? Смерть Господня возвещается, доколе Он возвратится. Чтобы все также знали, что Господь после трапезы умыл своим ученикам ноги, я хочу также прочитать это, и я прошу вас, особенно тех, которые новые, открыть Библию и прочитать вместе или внимательно послушать. Мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 13 главы, со стиха 4. «Он встал во время трапезы, послушайте, во время трапезы с места своего, снял верхнюю одежду, взял льняной фартук и подпоясался им. Очень важно. Часто уже спрашивали, омовение ног должно быть перед или после трапезы. Здесь она была после трапезы. Он встал с места своего. И именно во время трапезы. Я прочитаю еще раз. Он встал во время трапезы с места своего, снял верхнюю одежду, взял льняной фартук и подпоясался им. Затем он налил воду в умывальницу и начал мыть ноги ученикам и отирать их льняным фартуком, которым он подпоясался. Так он дошел и до Симона Петра. Тот же сказал ему: «Господи, ты хочешь мыть мне ноги?» И Иисус отвечал ему такими словами: «Что я этим делаю, то тебе сейчас еще непонятно, но после ты поймешь это». Петр возразил ему: «Не теперь и никогда ты не будешь мыть мне ног моих». И Иисус отвечал ему: «Если я не умою тебя, то ты не имеешь части во мне». Плохо? «Если я не умою тебя, то ты не имеешь части во мне». Тогда Симон Петр сказал ему: «Господи, тогда не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус отвечал ему: «Кто вымыт, тому ничего больше не нужно мыть, как только ноги, ибо все тело его чисто». Достаточно ли хорошо мы все это поняли? Ничего больше, не надо мыть голову. Этого и так достаточно, и большинство при этом не использует ни воды, ни мыла. Но здесь идет дело о совершенно серьезной вещи. Иисус, наш Господь, ввел это и нам заповедал это делать. Я прочитаю дальше из той же главы Иоанна 13, со стиха 12. И теперь, пожалуйста, послушайте еще лучше. «После того, как он помыл им ноги и снова надел свою верхнюю одежду и занял свое место за столом, то он сказал им: „Поняли ли вы то, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и вы правы, называя меня так, ибо я действительно то. Если же я, Господь и Учитель, помыл вам ноги, то и вы обязаны мыть ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Истинно, истинно, я говорю вам, раб не выше господина своего, и апостол не выше пославшего его. Если вы это знаете, то блаженны вы, когда так поступаете. Сейчас мы это знаем. Сейчас мы это знаем. И сейчас мы будем также так поступать, без того, чтобы спрашивать, почему. Можно было бы спрашивать, почему крещение? Это же только вода. Если хочешь спрашивать, тогда можно задать много вопросов. Мы здесь не для того, чтобы спрашивать. Мы здесь для того, чтобы делать. Я это уже минимум 2-3 раза говорил. Я благодарен Богу, что я во время жизни брата Бранхама с ним в общине в Джефферсонвилле, совершал и праздновал вечерю и затем омовение ног. Если бы я это в общине брата Бранхама практически не увидел проводимым, возможно, я имел бы трудности самому это сделать. Потому что проповедник говорит, сегодня помоем друг другу обувь, и это примерно то же самое. Нет. Если Господь имеет в виду, что голову не нужно мыть, это мы понимаем. И если Он говорит, «Я дал вам пример, чтобы вы делали то, что я сделал вам», это мы хотим сейчас сделать. Сначала трапезу Господню и затем омовение ног.